Слава Господу! Сегодня у нас прекрасное время, и мы будем вкушать вечерю Господню, соединяясь с телом и кровью нашего Господа, которую Он отдал за наше спасение, за наше искупление, за наше оправдание. Аминь! Слава Богу! И вообще я убежден, что невозможно настоящая христианская жизнь, если верующий не участвует регулярно в вечере Господне. И меня иногда удивляет, как некоторые христиане в церкви ограничиваются только воскресными служениями. И я понимаю, может быть, кому-то ехать сюда далеко, и к тому же это вечер, в четверг. Но тем не менее, я думаю, что если тебе очень трудно, то хотя бы раз в месяц на вечерю ты должен быть, правда же? Потому что это заповедь Господня. Это не выдумки церкви, это не решение проповедников, но это заповеди нашего Господа. И сегодня, прежде чем у нас будет вечеря Господня, мы, как всегда, откроем одно место из Священного Писания. И как вы думаете, что же мы откроем сегодня? Что же мы откроем сегодня? Кто из вас самый проницательный? Самые проницательные, самые алчущие и жаждущие в церкви, где находятся? Володя, где находятся? Где? В Матфее. В библейской школе, я имею в виду. И поэтому я хочу спросить у студентов библейской школы, что мы откроем сегодня? Мы откроем послание к Галатам. Сказали все хором студенты библейской школы. Почему? Да потому что на сегодняшний день это самая важная книга в Библии для нас. Откроем послание к Галатам, 3 главу. Ты скажешь, почему это самая важная книга? Мы что, ее читаем по плану? Нет, еще не читаем. Но пастор ее в библейской школе разбирает, поэтому она самая главная. Послание к Галатам, 3 глава. И давайте прочитаем. Да, начнем с 1 стиха. Вы знаете, когда начинаешь разбирать Библию, изучать ее стих за стихом, то постепенно, когда читаешь, просто ничего не можешь выпустить, все так важно. О, несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать, от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь много потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. И вот здесь апостол Павел обращается к христианам церкви, даже не только одной церкви, а группе церквей, которые находились в Галатии. И эти церкви были основаны им самим. Через его служение галаты услышали Евангелие, уверовали, покаялись. И после его первой миссионерской поездки, там в Галатии, в разных городах, Икония, Листра, Дерве, Антиохия, там были подняты церкви. Подняты церкви. И вот Павел после этого своего миссионерского путешествия, он пишет им это послание. Пишет им это послание. И, дорогие, посмотрите, как он обращается к ним. «О, несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине?» Вообще, у нас перевод синодальный, он такой, я бы сказал, поэтическо-литературный. И здесь вот такие выражения: «О, несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине?» Но вот это слово, которое у нас переведено как «прельстил», оно имеет еще значение такое «околдовал», «околдовал». И «несмысленные» — это слово, оно может быть более такое резкое, более острое. И я, интересно, один перевод прочитал, там вот так написано: «Дорогие мои галатские идиоты, неужели вы настолько глупы, чтобы позволить сглазить себя?» Такой интересный перевод. «Дорогие мои галатские идиоты» — это тема моей сегодняшней проповеди. «Дорогие мои христианские идиоты». И вы знаете, здесь... Почему же? Мы понимаем, апостол Павел — это был человек, это не был рыбак Петр, правда же? Или рыбак Иоанн. Они были простые рыбаки. На самом деле, если мы читаем их послания, очень простые послания. И Иоанн говорит: надо любить всем, всех надо любить. Вот. И Петр вообще не помню, что пишет даже. Вот. Они очень простые были. И можно представить себе, конечно, это люди, которые выросли там на берегу Галилейского моря. Они получили очень простое образование, очень простое воспитание. И они могли рубить с плеча. Но Павел-то был другой. Это был высокообразованный человек, который воспитывался у одного из патриархов фарисеев того времени, Гамалиила, такого либерала в Иудее. Так вот, он получил такое прекрасное образование, он в свое время общался в высоких кругах, он был одним из кандидатов в члены Синедриона. И это на самом деле был такой человек, и вот этот человек употребляет такие резкие выражения. Такие резкие выражения. «О, несмысленные, глупцы! Я люблю вас, потому что я проповедовал вам Евангелие, но я поражаюсь, дорогие, почему вы настолько глупы? В чем же была их глупость?» В чем же была их глупость? А глупость их была в том, Павел говорит, что они постепенно Евангелие, которое в свое время Павел им проповедовал, они постепенно перешли на другой путь. На другой путь. И как Павел говорит, таким образом они, как бы начав духом, окончили плотью. И, дорогие, в этих стихах Писания мы можем увидеть два пути, которыми люди стремятся достичь Господа. Два пути к Богу. И первый путь это путь веры. Первый путь это путь веры в Божью благодать, доверие себя Господу. И второй путь дел и путь заслуг. И вы знаете, очень многие люди стремились и сегодня стремятся достичь Господа своими усилиями, какими-то своими религиозными подвигами, религиозными стараниями. Достичь Господа, познать Господа, приблизиться к Господу. На этом принципе основаны практически все религии мира, где показаны разные принципы, которые, соблюдая, люди могут духовно возрастать и приближаться к Богу. Один из таких принципов, это был закон. Закон со множеством разных постановлений, где говорилось, что если ты будешь эти постановления соблюдать, то ты достигнешь Господа. Некоторые думают, что закон что-то такое плохое, но на самом деле, дорогие, в законе ничего нет плохого. И посмотрите, здесь написано, 12 стих, «А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им». Бог говорит, что все, исполняющие закон, будут живы им. Исполняющие множество этих правил и постановлений, о которых написано в законе Ветхого Завета. Эти люди будут живы этими правилами, этими постановлениями. То есть они достигнут жизни. Жизни Божьей. Жизни вечной. Вел ли закон к Богу? Да, конечно, вел. Потому что сам Бог дал закон Моисею. Это от Бога пришло. И закон вел к Господу. И все соблюдающие закон могли достичь его. Могли достичь Бога. Но проблема, дорогие, была в том, что чтобы достичь жизни через закон, человек, написано в 10 стихе, должен был постоянно исполнять все, что написано в законе. Постоянно исполнять все. Постоянно исполнять все. А такого человека на земле не было. То есть, теоретически, закон вел к Богу. А практически нет. Практически он вел под проклятие. Вы знаете, когда говоришь об этом, возникают вопросы. Ну, какое имеет отношение сегодня к нашему времени? Дорогие, это имеет отношение самое прямое. Потому что очень часто, когда сегодня мы ходим и мы проповедуем Евангелие, я часто встречаю людей, которые говорят, я стараюсь жить по совести. Вы встречали таких людей? Они говорят, я стараюсь жить по совести, и я думаю, что мои добрые дела перевесят мои злые. Я помню, один человек сказал, даже если Бог есть, он не был уверен, но он сказал так, даже если Бог есть, то добра я сделал на земле гораздо больше, чем зла. Поэтому я буду на небесах. То есть, это опять тот же самый принцип. Если мы будем делать своими силами какие-то постановления, добрые дела, хорошие поступки, то мы достигнем Бога, мы достигнем небес. И сегодня большинство людей, сегодня так называемая религия улицы, это и есть такая религия, что своими силами мы сможем достичь Бога. Да, может быть, ну да, мы не совсем хорошие, может быть, в чем-то не совсем хорошие, но если мы будем стараться, мы сможем сделать добра больше. И таким образом Бог нам откроет ворота Царства Небесного. И вы знаете, недавно я услышал одну притчу. Сын пришел к отцу, и отец сказал сыну, вот посмотри, вот столб в нашем дворе. Каждый раз, когда ты будешь делать что-то нехорошее, вбивай в этот столб гвоздь. А когда ты будешь делать хорошее, то этот гвоздь вырывай. И сын послушался отца. И когда он делал что-то такое негодное, и мы знаем, конечно, мы вкусили от плода познания добра и зла. И когда он делал что-то негодное и злое, он вбивал гвоздь. И там появились гвозди. Потом, когда он делал хорошие вещи, он гвоздь какой-то вырывал. И вот как-то утром сын пришел к отцу радостно и говорит, «Отец, выйди во двор, посмотри, на столбе не осталось ни одного гвоздя. Я делаю добра не меньше, чем зла». Тогда отец сказал, да, сын, но посмотри, на столбе остались глубокие следы. И точно так же, дорогие, мы думаем, что своими хорошими делами мы можем сгладить плохие дела. Но, дорогие, поймите, это не так. Если какой-нибудь человек, преступник, ограбит какую-нибудь старушку, то после, пускай он всю жизнь помогает старушкам там переходить дорогу, не знаю, что делать еще. Никогда все его хорошие дела не могут сгладить его плохое дело. Да, дорогие, законом и делами можно оправдаться, если ты постоянно делаешь только хорошее, а таких людей нет. Почему? Потому что грех. Из-за греха. Вот почему, да, исполняющий закон жив будет им, но такого человека нет. И потому Павел написал, все утверждающие на делах закона находятся под клятвою. Находятся под клятвою, то есть под проклятием. Закон привел к проклятию. И все соблюдающие закон, живущие по закону, все они идут под проклятие. Все стремящиеся спастись своими делами идут под проклятие. Под проклятие. Потому что нет ни одного человека, кто мог бы это делать совершенно. Нет ни одного. Точно так же, дорогие, сегодня многие, кто считает себя верующим во Христа Иисуса, на самом деле пытается заработать Царство Божье своими силами. Своими силами. И они думают, что они спасутся. Почему? Ну потому что они крестились в свое время. Как же, это же хорошее дело для Бога. Послушай, неужели Богу нужно твое крещение вообще? Ты думаешь, что крещением ты что-то заработаешь? Или потому что они иногда ходят там и покупают свечки? Или потому что они иногда жертвуют что-то на дом Божий? И они думают, что вот я делаю хорошие, богоугодные дела. Многие бандиты после своих преступлений едут и жертвуют на храм. И таким образом думают, что их хорошие дела перевесят их злые дела. Думают таким образом. Многие обычные верующие тоже так думают. Я делаю хорошие дела, я иногда прихожу в церковь, я иногда что-то даю, жертвую. Я крещен, или я вот участвую в хлебопреломлении, вечере, это хорошее дело. И мы думаем своими делами достичь Царства Божия. Вот в такой ситуации, дорогие, оказались и галаты. Сначала они веровали во Христа, а потом им говорили, ну хорошо, веруйте во Христа, но верить мало. Нужно еще исполнять дела закона, нужно обрезываться, нужно всякие постановления соблюдать. И они стали это делать. Они стали это делать. И поэтому апостол Павел и пишет им это послание. И он говорит, глупцы, кто околдовал вас? Таких глупцов сегодня полна земля. Большинство людей, верующих в Бога сегодня, пытаются достичь его своими делами, своими традициями, своими церемониями, своими обрядами. Но все это ведет под проклятие, говорит апостол Павел. Все это приводит под проклятие. Нет выхода. Это не приносит жизни. Это могло бы принести, но не приносит. Почему? Потому что мы греховны. Потому что мы греховны. И после всего этого Павел показывает другой путь. Посмотрите. 13 стих. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. И он говорит дальше, дорогие, что же было совершено, он как бы показывает, что же было совершено. А было вот что сделано. Иисус Христос, Он пришел на эту землю. И Он, вот это проклятие, наше проклятие, проклятие, которое должны были вкусить мы, Он это взял на Себя, как? Умерев за нас. Проклят всяк, висящий на древе. Вы знаете, была традиция в Израиле в свое время. Люди, которые совершали преступления по закону, их побивали камнями, когда были тяжкие преступления. И вот после того, как их побивали камнями, их вывешивали на деревьях или на деревянных шестах и смотрели на них: проклят всяк, висящий на древе. Он был проклят не потому, что он висел на древе, а он висел на древе, потому что он был проклят из-за своего преступления. Вы понимаете? И Писание говорит, что наш Господь Иисус Христос висел на древе, к преступникам был причислен, к злодеям. Хотя он единственный, кто не совершил ни одного греха. Он единственный, чьи поступки были все праведны. Он был без пятна и без порока. Он единственный человек на этой земле. Но он взял наши грехи. Он взял наше беззаконие. Он как бы взял наше проклятие. И с нашим проклятием он был прибит к древу Голгофского креста, как преступник. Вот почему там на Голгофском кресте он кричал: «Отче, почему ты оставил меня?» Он, тот, кто был благословлен небом, благословлен небесным Отцом, он стонал, потому что он вкусил наше проклятие и наше беззаконие. Почему? Все это было, дорогие, совершено для того, чтобы открыть нам второй путь к Богу, поскольку дела, они к Богу не вели, он открыл нам второй путь через веру в то, что совершил он. И этот, дорогие, путь совершенно отличается. Те, кто пытаются приблизиться к Богу своими делами, они уповают на то, что они могут сделать, что они могут совершить. Те, кто приходит к Богу верою, они уповают на то, что за них уже совершил Иисус Христос. Потому Иисус и говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Каждый человек может прийти к Господу. Независимо от того, какая там у тебя сила воли или характер. Некоторые говорят: о, христианство это для слабых людей. Да, для слабых людей и для сильных тоже. Почему? Да потому что христианство это для всех. Независимо, сильный человек в своем характере, в своей воле или слабый человек, все под грехом, все под проклятием. Независимо от того, какие черты у человека, каждый после смерти идет в ад. Потому что своими силами, и своими делами, и своими добрыми поступками никто не может войти в Царство Небесное. Но тот, кто верует во Христа, принимает его веру в свое сердце, он идет этим путем новым и живым. И этим путем может идти каждый верующий. Вот почему в этой главе этот прекрасный стих, видите, прекрасный стих, 11-й, а что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно. Потому что праведный верою жив будет. Да, законом никто не мог оправдаться пред Богом. Никто не мог оправдаться. Но праведные живут верой. И путь веры, дорогие, он привел к благословению. Если путь дел привел к проклятию, путь веры привел к благословению. К благословению. И об этом апостол Павел проповедовал во всех церквах, где он был. Во всех странах, куда бы он ни отправлялся. Он проповедовал об оправдании по вере. Он говорит, что сегодня Бог открыл нам путь живой. Во всех своих посланиях он пишет об этом. О пути через веру. И он говорит: праведный живет верой. Праведный живет верой. Не всем, конечно, это нравилось. Не всем нравилось. Вот почему часто Павла гнали и клеветали. И вот здесь апостол Павел пишет. И он говорит: дорогие, поймите, то, что я вам пишу, это не что-то новое. Не думайте, что это выдумка моя, апостола Павла. И не что это какое-то нововведение. Но Бог изначально говорил об этом. И посмотрите, здесь он доказывает нам, что это изначальный план Божий. В 6 стихе он говорит: так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И посмотрите, Павел напоминает нам историю с Авраамом. Давайте откроем книгу Бытие, 15 главу. Бытие, 15 глава. И вот здесь первый стих говорит: «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму». И если законники, когда спорили с Павлом, они ссылались на Моисея, то апостол Павел говорит: «А я пойду еще дальше. Я пойду к Аврааму, который жил еще задолго, за 400 лет до Моисея». И посмотрите, он говорит: «Было слово Божие к Аврааму. Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не бойся, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И, дорогие, смотрите, Авраам был пожилым человеком. И у него с Сарой не было наследника, не было сына. Жена была бездетна. В то время они уже были пожилыми людьми, к тому же. И вот Бог говорит: у тебя будет наследник, у тебя будет сын. Дорогие, прежде всего, смотрите, Бог обещает. Бог дает обетование: я обещаю, у тебя будет наследник. После этого Бог выводит Авраама из его шатра. И была ночь, когда Бог говорил к Аврааму, и Бог сказал: «Посмотри, Авраам, на небо. Ты видишь, как много звезд? Вот так многочисленно будет твое потомство». Видите, после этого Бог как бы представил наглядно Аврааму его потомство в виде этих звезд. И после этого говорится: Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Дорогие, Авраам не сделал ничего особенного. Он не совершил никакой какой-то религиозный подвиг. Все, что он сделал, он просто поверил. То есть он доверился Богу и его слову. Что то, что Бог сказал, значит, так и будет, так и исполнится. Он просто доверил Богу. Ведь естественным было невозможно для них с женой иметь ребенка. Это противоречило всем естественным законам. Но Авраам поверил: если Бог сказал, значит, невозможное будет возможным. И поэтому сам Бог назвал его праведником по вере. И вот, дорогие, посмотрите, апостол Павел говорит галатам: Евангелие, оправдание по вере, это не то, что пришло с Новым Заветом. Это даже не то, что пришло со Христом. Об этом Господь говорил еще изначально, еще Аврааму, за много столетий до этого. И поэтому, смотрите, Павел пишет им: «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. И видите, дорогие, апостол Павел и говорит, что благословение Авраама было дано ему самому, Аврааму, и его семени. И дальше он пишет, смотрите, 16 стих: «Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. И оказывается, дорогие, все это вело ко Христу. Бог благословил Авраама и его семя, и апостол Павел говорит: семя это Христос, его потомок. Что же в отношении нас? Благословенны теперь мы, или только Авраам и его семя? Смотрите, самый последний стих, 29. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Да, Бог благословил Авраама и его семя, но мы, когда веруем во Христа, мы становимся частью Христа, мы становимся членами Его тела. И поэтому те, кто во Христе, семя Авраамова и наследники Его великих обетований. Наследники великих благословений. А что же это за великое благословение Авраамова? Что же это за великое удивительное благословение Авраамова? Это оправдание по вере. Вот. Величайший дар. Оправдание по вере. И жизнь вечная. И Бог дает это всем, кто верит Богу, точно так же, как верил Авраам. И сегодня мы точно так же, дорогие, верим с вами во Христа Иисуса. Доверяем Ему. И по нашей вере Бог оправдывает нас. Я знаю, дорогие, что мы с вами, даже мы христиане, тем не менее мы несовершенны. И часто мы в нашей жизни совершаем вещи, о которых нам потом стыдно вспоминать. И мы спотыкаемся. И бывает даже до периода, когда христиане вообще отходят от Христа. Время, когда их сердце становится как камень. Но тем не менее, дорогие, если этот человек возвращается, если этот человек поднимается и снова начинает уповать на Бога, Библия говорит, что праведность приходит в его жизнь. Праведность Господа приходит в его жизнь. И точно так же, как, представьте себе, ночью Авраам видел эти звезды, звезды, в которых было воплощено Божье обетование. Его глаза видели эти звезды. Точно так же апостол Павел и говорит: дорогие, кто прельстил вас, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Точно так же, дорогие, как Авраам видел вот это обетование в звездах. Точно так же и верующие должны видеть Христа. И что интересно, апостол Павел показывает, что для нас Голгофский крест, сегодня он в вечере Господней, почему я об этом говорю, Голгофский крест должен быть не просто каким-то историческим событием, что где-то давным-давно, когда-то Иисус умер. Нет, Павел говорит, как бы у вас распятый, поймите, крест, он вне времени и вне географии. Мы должны смотреть на это, как на то, что если бы происходило прямо сейчас, перед нашими глазами, Иисус Христос умирает за наши грехи, умирает за наши беззакония. Вот почему, если ты спотыкаешься и падаешь, поднимай свои глаза, как будто Иисус Христос умирает прямо сейчас за тебя. Иисус Христос распятый. Если тебе бывает трудно, поднимай свои глаза и смотри на Голгофский крест, на Иисуса Христа, как бы за тебя распятого. И Писание говорит, что есть сила в этом. Есть сила в Его крови очистить нас. Есть сила в Его крови усовершенствовать нас. Есть сила в Его крови сделать нас белее снега. Вот почему, дорогие, апостол Павел пишет эти слова и с болью в сердце, и с гневом. Вот почему он говорит эти, как говорил этот перевод: «О, дорогие мои галатские идиоты!» Почему? Да потому что он внутренне страдает из-за того, что видит, когда люди, которые в свое время уверовали во Христа, эту веру потеряли. Нет, они остались христианами, но потеряли веру. И в их жизни, в их христианской жизни, они пытались опять-таки уповать на свои силы. Вот почему он и пишет им: дорогие, праведный, верою жив будет. Мы не только оправдываемся верою, но мы живем верою. Вера должна быть не только в начале нашего христианского пути. Не то, что начавши духом, мы должны оканчивать плотью. Нет, мы должны верить все время. Верить и уповать. И взирать на Него, на того, кто умер за наши грехи. На того, кто взял наше проклятие. Вот почему, дорогие, я убежден. Важность вот этих служений, служений вечери Господне. Когда у нас происходит служение, разные служения, мы разбираем разные грани христианства, разные грани там в жизни церкви. И, конечно, Христос должен быть во всем этом. Но я думаю, что нам важно время от времени оставить вообще все наши какие-то проблемы и все свои какие-то личные заботы, чтобы посвятить времени на то, чтобы взирать на Христа, распятого за нас. И что интересно, не просто за нас, а Павел говорит, как будто у вас. Я не знаю, может быть, Иисус вообще никогда в Галатии не был. Но это не имеет значения. Он умер за весь мир. Как будто у вас распятый. У вас. Иисус, Он не только не был в то время, Он уже на земле не жил в то время, когда жили эти галаты. Но Павел все равно говорит, как будто у вас. Я думаю, дорогие, сегодня просто-напросто есть прекрасная возможность, когда мы можем представить Христа, как будто Он здесь у нас. В городе Он никогда не был. Здесь у нас распят. И причем не когда-то давным-давно, а сейчас. Потому что Его голгофская жертва, она имеет силу сейчас. Не просто 2000 лет назад, когда-то, а сегодня. К чему это говорю, дорогие? Да к тому, что я увидел, как некоторые христиане, они забывают об этом. И для нас крест становится каким-то историческим событием. Теряет свою актуальность. Вот почему апостол Павел и пишет эти слова. Взирайте на него сейчас, как будто он у вас сейчас распят. Его крови есть сила. Его крови есть сила. И когда мы веруем в то, что совершил он, то мы можем иметь благословение. И все мы можем быть сынами Авраама. Аминь. Сынами Авраама как? По вере. Да, дорогие, мы не имеем никакого отношения к потомкам, кровным потомкам Авраама. Большинство из нас не относятся к еврейскому народу. Но Павел говорит, не имеет значения. Потому что написано, в тебе благословятся все народы. И русский народ тоже. Благословится в Аврааме. И еще какой народ? Украинский тоже. И все украинцы это скажут. Татарский народ тоже. И все татары это скажут. Что-то молчат некоторые татары у нас. Ну, скажи, во Христе нет ни татарина, ни русского. Это тоже написано здесь, в 28 стихе. Но к нему мы не пойдем, к этому стиху. И видишь, и Павел говорит, что в тебе благословятся все народы. И он опять-таки напоминает нам Ветхий Завет. И давайте еще раз вернемся к книге Бытие. Книге Бытие. И здесь 12 глава, и посмотрите. 12 глава. 3 стих. Бог говорит Аврааму, посмотрите, Бог говорит Аврааму, я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну. Кому это сказал? Кому он это сказал? Аврааму. И благословятся в тебе все племена земные. Некоторые думают, что если мы будем делать хорошие дела евреям, то мы будем благословенны теперь. Но этот стих, если мы посмотрим, он совсем не об этом говорит. Должны ли мы делать хорошие дела евреям? А русским? И даже хохлам? Мы должны делать дела хорошие всем. Священное Писание, оно не приемлет национализм ни в какой форме. Даже еврейский. Но о чем Господь говорит здесь? Господь говорит, и благословят в тебе все племена земные. Он говорит о вере Авраамовой. В этой вере, в вере Авраамовой, вот в этом безграничном уповании на Господа мы получаем благословение Авраамова. А что такое благословение Авраамова? Оправдание по вере. И когда, дорогие, мы верим Богу, мы верим в совершенное Христом, оправдание Божье приходит. И праведность Божья приходит. И эта праведность, она основана не на наших делах. Если ты завтра сделаешь что-нибудь не то, ты не потеряешь ее, потому что она не на твоих делах, не на твоих заслугах основана. Эта праведность, она зиждется на совершенном Христом. А это твердый и незыблемый фундамент. Вот почему, дорогие, мы всю вечность должны славить и благодарить Иисуса Христа за все совершенное им. Аминь. Слава Господу. И вот почему я так хотел бы, чтобы вот эта глупость, галатская глупость, она не проникала к нам, не проникала в нашу церковь, но чтобы мы на самом деле жили верой, поступали верой. А вера это не какие-то такие духовные потуги, как некоторые, они из веры, они, знаете, как бы под маской веры старые дела опять-таки делают. Потому что вера это что-то такое пыжится что-то. Вера это просто доверять Богу и полагаться на Него безгранично. Даже когда ты не знаешь, даже когда ты не понимаешь, даже когда кажется невозможно, ты просто полагаешься на Него. И ты находишь в Нем мир, и находишь в Нем покой. Аминь. Слава Господу. Я прошу, дорогие, давайте сейчас закроем глаза. Вы можете отложить Библию. И я хотел бы, чтобы каждый христианин, каждый верующий здесь, на этом месте, каждый, кто в свое время однажды уверовал во Христа Иисуса, каждый, кто однажды услышал весть о том, что Иисус умер за него на Голгофском кресте, пролил свою кровь и таким образом избавил от проклятия, дав благословение, оправдание по вере. Чтобы каждый человек сейчас просто еще раз посмотрел на Голгофский крест, на Христа, который вне времени и вне какой-то географической местности умер за нас. Умер за нас. Апостол Павел говорит: «О несмысленные галаты, кто прельстил вас?» Когда он говорил «кто прельстил вас?», он имел в виду не просто лжеучителей и лжепроповедников. Он имел в виду не просто иудаистов, которые приходили и смущали людей своими лживыми проповедями и учениями. Но когда он говорил, кто прельстил вас, он хотел, чтобы галаты подумали, кто стоит за всеми этими лжеучителями, пытающимися затуманить славу креста Господня. Этот кто, конечно, дьявол. Дьявол стремится, чтобы наш взор застилала пелена, чтобы мы ничего не видели. Но если ты хочешь иметь жизнь, праведный верой жив будет. А вера — это упование на Христа, когда мы в своем сердце взираем на Него с благодарностью за все, что Он совершил для нас на Голгофском кресте. И понимаем, что мы ничем не могли бы оправдать себя, и мы не могли бы сами спасти себя, но из-за того, что Иисус сделал для нас, этого достаточно, чтобы мы были спасены. Нам нечего к этому добавить. Мы можем только уверовать в это. И через веру, совершенное Христом, становится реальностью. Вот почему важно, чтобы вся наша жизнь была наполнена верой. Тогда Христос будет реален для нас. Вера — это не просто покаяние и возрождение. Вера — это жизнь человека, соединенная с Богом, когда он взирает на Него, когда он полагается на Него, когда он доверяет Ему. И когда мы взираем на Христа, то мы прежде всего взираем на то, что было совершено им. Мы взираем на Него, на распятого, истекающего кровью, не за себя. Он отдал свою жизнь добровольно за нас. За нас. За наши грехи. И за наши преступления. Он страдал, чтобы спасти нас. Он умер, чтобы искупить нас. Он взял наше проклятие, чтобы оправдать нас и даровать нам благословение. И сегодня это благословение Авраамова принадлежит каждому из нас. Благословение Авраамова. Оправдание по вере. Оправдание по вере.